Это был выпуск «Последних известий». Его представила Любовь Баматова. Московское время 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Барак Обама не будет участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Владивостоке. Басманный суд Москвы постановил ликвидировать общественный лагерь на Чистых прудах. Начался суд над активистами экологической вахты по Северному Кавказу Сурианом Газаряном и Евгением Витишко. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, президент Соединенных Штатов Барак Обама отказался от участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, который открывается во Владивостоке в начале сентября. В официальном заявлении Белого дома говорится, что в это время будет проходить съезд Демократической партии. На нем Барак Обама должен быть объявлен официальным кандидатом на президентских выборах 6 ноября этого года, рассказывает Александр Вагнер.
Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества создан для либерализации торговли между странами-участницами. Их насчитывается 20. Саммиты АТЭС проводятся ежегодно. В этом году встреча представителей форума будет проводиться на острове Русский. Председательствовать на саммите будет президент Владимир Путин, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Евгений Аронов.
В интервью «Радио Свобода» решение президента Обамы не ехать на сентябрьский саммит АТЭС во Владивостоке прокомментировал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в администрации Рейгана и Клинтона Стивен Систанович. Американскому президенту ехать на другой конец света в разгар предвыборной кампании ради того, чтобы попозировать фотографом на протокольной съемке – это полный абсурд. Все политики это прекрасно понимают. И поэтому поначалу Москва как будто не критиковала Обаму за это решение, считает Стивен Систанович. Бросается в глаза, что объявление об отказе Обамы от участия во Владивостокском саммите было сделано вскоре после того, как стало известно, что президент России Путин не приедет на встречу Большой Восьмерки в США. Это совпадение? Вопрос сотруднику Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Поездку во Владивосток Обама не отменил, поскольку твердого решения ехать так никогда и не было принято. Официальную мотивировку, представленную Белым домом, я нахожу вполне правдоподобной, и сводится она к тому, что съезд Демократической партии назначен на 3 сентября, а саммит во Владивостоке пройдет с 1 по 8 сентября. Так что график не позволяет президенту совместить эти мероприятия. Что же касается Путина, то он, в отличие от Обамы, отменил и свое присутствие на саммите НАТО в Чикаго, и участие во встрече Большой Восьмерки под Вашингтоном. Заявления Лаврова не оставляют сомнений, что истинной причиной было недовольство Москвы тем, что на Чикагском саммите будет объявлено о конкретных шагах по разработке и поэтапному развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе, и о том, что отвечать за эти шаги будут не Соединенные Штаты, а НАТО в целом. In Chicago, NATO will formally take over. В свете этого, отмечают комментаторы, непонятно, как Обама сможет выполнить обещание, данное Медведеву на недавнем саммите по ядерной безопасности в Сеуле, проявить в случае переизбрания больше гибкости в вопросах, связанных с реализацией проекта ПРО. Не думаю, что Обама в ходе грядущей предвыборной кампании будет особо афишировать свою политику перезагрузки отношений с Россией, сказал Вайдич. Республиканцы жестоко критикуют его за эту политику, заявляя, что она была сопряжена с необоснованными односторонними уступками Москве в области противоракетной обороны и сокращения стратегических ядерных вооружений. Более того, эти уступки, как показала практика, оппозиции со стороны России не ослабили. В этой обстановке Обама не может занести переговоры с Путиным в свой политический актив. По мнению эксперта Института American Enterprise, в обозримом будущем российско-американские отношения обещают быть весьма напряженными, независимо от того, кто победит на ближайших президентских выборах в США – Барак Обама или Митт Ромни. Другие аналитики, ссылаясь на исторический опыт, напоминают, что курс американо-российских отношений плохо предсказуем, и что хотя кандидаты в президенты от республиканской партии могли резко критиковать Москву в ходе избирательной кампании, после победы на выборах они выбирали курс на конструктивный диалог с Кремлем.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Евгений Аронов. Внешнеполитический эксперт Юрий Федоров считает, что вопросы противоракетной обороны не являются главной причиной, по которой Владимир Путин отказался принять участие в саммите Большой Восьмерки, так как ведущие государства мира сейчас в большей мере озабочены кризисом еврозоны, продолжающимися столкновениями в Сирии, ядерной программой Ирана. По мнению Федорова, отказ Обамы отправиться на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – это лишь ответный шаг на решение Путина не ехать в Чикаго.
Отказ Владимира Путина поехать в Соединенные Штаты, это с точки зрения дипломатической практики, практики международных отношений, помимо всего прочего, это серьезное оскорбление, нанесенное хозяевам встречи, нанесенное лично президенту Обаме, который, замечу, не так давно попал в не очень удобную ситуацию, пойдя навстречу Москве, пойдя навстречу Кремлю, сказав, что вот, ну, после того, как меня переизберут, вот тогда мы и к взаимному удовольствию решим проблему противоракетной обороны. Он сделал очень важный шаг навстречу Москве, поставив на кон, замечу, свою репутацию. В ответ Москва сказала, нет, мы участвовать во встрече «Большой восьмерки» не будем. Вместо лидера поедет человек номер два. Но все же прекрасно понимают, что авторитет у человека номер два несопоставим. Единственный возможный ответ в этой ситуации со стороны Вашингтона – ну, ответить тем же, ну или примерно тем же. Отсюда и отказ от поездки во Владивосток. Поэтому я думаю, что шаг Обамы – это просто ответный шаг. Если бы он его не сделал, то в условиях предвыборной кампании это был бы для него большой минус. Его бы обвинили в том, что он не способен адекватно реагировать на выходки Москвы.
С тех пор, как Владимир Путин в третий раз вернулся в президентское кресло, он еще ни разу не делал заявлений о российско-американских отношениях. Он избегает общения с Обамой. Свидетельствует ли это о том, что так называемая политика перезагрузки уже в прошлом?
Ну, вы знаете, я думаю, да. И здесь дело не в том, что сам по себе только что вступивший в должность президент России не выступил с каким-то развернутым заявлением по поводу отношений с Соединенными Штатами, перезагрузки и так далее. Есть масса сигналов, свидетельствующих о том, что в Москве не считают политику перезагрузки важной для России. Я бы сказал так, что в Москве считают, что эта политика есть проявление американской слабости. А раз партнер или соперник на мировой арене слаб или демонстрирует какие-то слабости, то с точки зрения российского руководства нужно не искать компромиссы, а наоборот усиливать давление на партнера с тем, чтобы добиться максимальных уступок. Ну, такова природа российской политики. И в этой связи я думаю, что отказ Путина – это как раз попытка оказать давление на Вашингтон.
Внешнеполитический эксперт Юрий Федоров называет не совсем удачной выбранную Москвой политику в отношении США после возвращения Владимира Путина в президентское кресло. Александра Вагнер, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На западе Москвы частично обрушилось здание торгового центра «Мичуринский». Об этом сообщил информационным агентством источник правоохранительных органов. Обрушение произошло на площади в 150 квадратных метров. Затем, судя по сообщениям информационных агентства «Интерфакс», повторное обрушение произошло в торговом центре. И на этот раз упал участок кровли площадью примерно 40 метров. Сообщений о пострадавших пока нет. Басманный суд Москвы постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. Государственная дума рассматривает заявление о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Представлены два проекта этого заявления. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил сегодня президенту Владимиру Путину свои предложения по структуре и кадровому составу правительства. Суд в Туапсе продолжит слушание по делу краснодарских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко 22 мая. В Париже прошла церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая сегодня Ирина Лагунина. Темы выпуска: русский коллаборационизм, немецкие союзники Власова, чего ожидает Грузия от саммита НАТО. В рубрике «Этническая карта России» сегодня нагайцы. И еще одна тема, почему эксперты оценивают начало пожарного сезона в России как катастрофическое. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из центральных тем дня в Москве и во всей России. Басманный суд Москвы сегодня постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. Напомню, что с иском в суд обратились местные жители, которым якобы мешают активисты. Представитель мэрии оценил ущерб, нанесенный, по его мнению, бульвару, более чем в 20 миллионов рублей. Сейчас в лагере оппозиции на Чистопрудном бульваре работает наш московский корреспондент Елена Власенко. Елена, здравствуйте. Елена сейчас в прямом эфире. Елена, здравствуйте. Как восприняли решение Басманного суда участники лагеря и что они планируют делать?
Здравствуйте. Обстановка в лагере напряженная. Здесь созвали экстренную народную ассамблею. Я напомню, это коллективный орган, в котором каждый желающий, каждый житель лагеря принимает решение о дальнейшей его судьбе. Так вот, на этой экстренной ассамблее как раз и рассматривали последние новости о скором разгоне лагеря по решению Басманного суда. При этом никаких... Никак не заметно, что полиция стягивается к лагерю. Тут по-прежнему дежурит один автобус полиции. Количество полицейских не превышает 10 человек, которые стоят в самых разных концах Чистопрудного бульвара. Но, тем не менее, обстановка на ассамблее была очень напряженная. Люди приняли решение в случае разгона лагеря перемещаться в рамках Садового кольца, за исключением парка Горького, и принимать решение о конечном пункте назначение зависит от того, сколько людей туда придет стихийно. Кроме того, второе важное решение было о том, что никакие знаменитые лидеры оппозиции не должны брать на себя ответственность за лагеря. Судьба эта решается именно коллективно. И в конце ассамблеи сюда пришли Илья Яшин, Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. И их встретили довольно безрадостно. Им напомнили о том, что они не должны принимать за всех. И что все органы управления, которые образовались за эту неделю в лагере «Окупая Бай», они все сохранятся вне зависимости от того, будет ли сегодня разгон лагеря и куда этот лагерь переместится. Ну и напоследок я хотела бы отметить, что здесь на Чистых прудах регулярно появляются местные жители, которые хвалят. Во времена, когда лагеря не было, здесь встречались представители субкультуры и больше. Вот, а Илья Яшин, который сегодня сюда пришел, сказал, что только что с ним говорил участковый полицейский, который также благодарил его и его единомышленников за то, что снизился уровень преступности на Чистых прудах. И также он сказал, что передаст Яшину, я цитирую слова Яшина, передаст Яшину решение Басманного суда, согласно которому лагерь должны разгонять.
Елена, вы упомянули о том, что лагерь будет перемещаться в случае появления ОМОНа. Правильно ли я вас понял, что никакого сопротивления правоохранительным органам участники лагеря оказывать не собираются, а просто будут пытаться передвинуться?
Да, конечно, вы поняли меня правильно, и это как раз самое главное достижение прошлой недели, после того, как 6 мая на углу Болотной площади произошли жестокие столкновения полиции и граждан, как раз когда началась прогулка по Бульварному кольцу 7 мая во время инаугурации Владимира Путина, и была выработана такая форма сопротивление ОМОНу, как просто уход от них, и а не кровавые столкновения, тем более некие бои.
Елена, я сужу по онлайн-репортажу, который вы ведете с места событий. Вы пишете о том, что люди продолжают подходить на Чистые пруды. Как много людей приходит сейчас?
Вы знаете, здесь, я думаю, около 500 человек, и поскольку все, кто здесь собрался, по крайней мере, пользователей микроблогов, влогов, и то количество людей будет увеличиваться. К тому же, вероятно, часть людей, которые будут принимать участие в пикете у здания Госдумы против ужесточения наказания за нарушение правил проведения митингов, они присоединятся потом к своим единомышленникам на Чистых прудах.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире передавала корреспондент Радио Свобода в Москве Елена Власенко. Мы, разумеется, будем внимательно следить за развитием событий на Чистопрудном бульваре в Москве. Государственная Дума России сегодня обсуждала два проекта парламентского постановления о событиях 6 мая в российской столице. Тогда в результате столкновений участников акции протеста «Марш миллионов» с полицией были задержаны около 400 человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью. Первыми свой проект представили депутаты партии «Единая Россия», альтернативное заявление подготовили парламентарии из «Справедливой России» и КПРФ. Голосование по проектам началось в 5 часов вечера по московскому времени. Его результаты будут, видимо, объявлены уже в ближайшее время. С подробностями о том, как проходило обсуждение, корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Проект постановления Государственной Думы по событиям 6 мая, подготовленный «Единой Россией», представила председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. В своем заявлении партийцы требуют провести расследование по всем фактам нападения на сотрудников полиции, призывам к массовым беспорядкам и провокациям. Ирина Яровая в своем выступлении заявила, что ответственность должны нести не только те, кто непосредственно нападал на полицейских, но и те, кто является организаторами и подстрекателями.
Для чего те люди, которые руководят колонной, которые понимают, что шествие должно пройти на Болотную, где должен состояться мирный митинг, дают команду для того, чтобы остановить движение, предлагают сесть на мостовую и 12 часов удерживать движение. Это что, случайность или это осмысленное действие, которое должно было дальше повлечь цепочку событий? Мера ответственности должна быть достаточно высокой, чтобы было неинтересно, невыгодно и непривлекательно допускать нарушения закона.
Говорила председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Альтернативный проект заявления по событиям 6-9 мая в Москве подготовили три депутата от «Справедливой России» Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков и Илья Пономарев и три депутата от фракции КПРФ Александр Куликов, Сергей Обухов и Валерий Рашкин. В документе они также осудили действия провокаторов на Болотной площади, однако сделали акцент на превышении полномочий сотрудниками полиции во время столкновения с оппозиционерами на марше миллионов и в последующие дни в ходе акции «Белый город». Альтернативное заявление представил Госдуме Геннадий Гудков.
Ошибки и проблемы были допущены с обеих сторон. Безусловно, организаторы неправильно выстроили колонны. Безусловно, они допустили то, что огромное число людей оказалось на Болотной площади до прибытия до основной колонны. Безусловно, есть ошибки организаторов оцепления ОМОН. Во-первых, это было ужасающее по внешнему виду оцепление, там многоэшелонное, многоярусное. А во-вторых, это было узкое горлышко, в которое действительно невозможно было развернуть колонну. И надо было отодвигать эту цепь, как она стояла первый раз на Болотной площади, метров хотя бы на 6, на 8. И в принципе мы об этом договорились. И не надо было перегораживать сквер сплошным металлическим забором, чтобы люди могли действительно пройти, войти, к месту митинга подойти. Если можно сказать, что в принципе сотрудники полиции, ну скажем так, с отдельными нарушениями, злоупотреблениями, превышением пределов силы, действовали в принципе грамотно и адекватно, то вот то, что началось после 6 числа, ни в какие ворота правового государства не вписывается. Потому что с 6 числа вечером уже начались беспричинные задержания граждан, родственников, которые пришли к отделению милиции задержаны. Это продолжилось 7 числа и 8 вплоть до 7 часов утра, до 9 мая. Были задержаны несколько сотен граждан, в основном это наша молодежь. Без всяких оснований отброшены в автозаки, без всяких оснований обвинены в различных административных правонарушениях, без всяких оснований были вынесены постановления об административных арестах. Давайте обвиним провокаторов, это правильно, мы тоже их обвиняем. Но мы обвиняем власть в том, что она не видит мирных протестов, в том, что она не желает вступать в диалог.
В ответ на выступление Ирины Яровой, призвавшей ужесточить наказание за несоблюдение правил проведения уличных акций, Геннадий Гудков сказал.
Вот вы говорите уже там, Ирина Анатольевна, вердикты по 6 числу. А знаете ли вы, что Следственный комитет только-только закончил формирование группы, которая будет расследовать это обстоятельство? Прошло уже больше недели. Что, трудно сказать фамилии, имена, отчества, пароли, явки, как говорил Владимир Путин когда-то? Кто все-таки организовал эти провокации? Кто организовал эти беспорядки? Почему нет ни одной фамилии?
Геннадий Гудков также высказался против законодательной инициативы «Единой России», согласно которой размер штрафа за превышение численности участников уличной акции должен быть увеличен до 1,5 миллиона рублей. По мнению депутата, такие меры только подогреют напряженность в обществе. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 27 минут. Вернемся к международным новостям. Сегодня прошла церемония инаугурации нового президента Франции, социалиста Франсуа Олланда. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Проливной дождь стал первым испытанием седьмого президента Пятой Республики Франсуа Олланда. Еще утром, когда Николя Саркози с супругой встречали на пороге Елисейского дворца его новых обитателей, Франсуа Олланда и его спутницу Валери Триервеллер, в Париже сияло солнце. Но когда через несколько часов, после торжественной церемонии вступления в должность, в соответствии с протоколом, Франсуа Олланд вышел из Елисейского дворца, сел в автомобиль и направился к Елисейским полям, небо затянулось и полил дождь. Стоя в гибридном автомобиле Citroën DS5 с открытым верхом, новый президент проехал по Елисейским полям, приветствуя собравшихся вдоль самой знаменитой парижской улицы французов. Буквально за какие-то несколько минут костюм нового президента был весь мокрый. По лицу стекали капли дождя, а стекла очков затуманились. У триумфальной арки на площади Звезды Франсуа Олланд зажег вечный огонь и возложил венок к могиле неизвестного солдата. После этого он подошел к собравшейся на площади за заграждениями толпе и пожал несколько рук. Российским слушателям было бы особенно интересно наблюдать за этими мокнущими под дождем сотнями французов, которые пришли приветствовать нового президента своей страны. Ведь еще неделю назад, во время инаугурации их собственного президента, Владимира Путина, президентский кортеж проезжал по совершенно пустым московским улицам. Сразу же после вступления в должность в Елисейском дворце, сегодня утром Франсуа Олланд произнес свою первую речь в качестве президента Французской Республики. И в очередной раз он дал понять, что он будет не таким президентом, как его предшественник Николя Саркози.
Как президент Французской Республики, я обязуюсь взять на себя всю ответственность, все исключительные полномочия, которыми буду наделен на этом высочайшем посту. Я буду определять приоритеты государственной политики, но я не буду решать все, за всех и во всех сферах.
Последняя фраза – это намек на гиперактивного президента Николя Саркози, которого французы критиковали на протяжении всего его президентства за желание решать все самому, оставляя в тени своих министров. О том, кто будет в команде нового президента, французы узнают завтра, когда станет известно о составе кабинета министров. А сегодня Франсуа Олланд объявит имя нового премьер-министра. Скорее всего, им станет Жан-Марк Эро, глава фракции социалистов в Национальной ассамблее. В свой первый день президентства Франсуа Олланд решил отдать дань памяти двум личностям. Министру просвещения конца 19 века Жюлю Ферри, отцу светского бесплатного всеобщего начального образования во Франции, и лауреату Нобелевских премий по физике и по химии, ученый польского происхождения Марии Складовской-Кюри. Таким образом, президент-социалист хочет подчеркнуть, что образование и права женщин – приоритет его политики. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На западе Москвы частично обрушилось здание торгового центра «Мичуринский». Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. Под завалами могут находиться люди, пока информации о пострадавших нет. Басманный суд Москвы постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. С иском в суд обратились местные жители, которым якобы мешают активисты. Московские оппозиционеры организовали еще один лагерь на Никитском бульваре. Сегодня там были задержаны четверо активистов. По сообщению полиции их отпустили после профилактической беседы. Государственная Дума рассматривает два проекта заявления о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину свои предложения по структуре и кадровому составу правительства. В Париже прошла церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. В Киеве Высший специализированный суд Украины отложил до 26 июня рассмотрение кассации на приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Европейский суд по правам человека впервые вынес решение, в котором признал Россию виновной в гибели призывника в российской армии. В Багдаде по-прежнему действует секретная тюрьма, закрыть которую обещали иракские власти. Об этом сообщают правозащитники из организации Human Rights Watch. Военнослужащие сил Европейского Союза провели операцию против баз пиратов на побережье Сомали. О потерях боевиков не сообщается. В Иране казнен 24-летний Джамали Фаши. Он осужден за убийство ученого-ядерщика. На Международную космическую станцию сегодня отправлен новый экипаж. Главный санитарный врач Москвы Николай Филатов отстранен от работы. В ходе проверки в Московском управлении Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения. Продолжаем программу «Время свободы». Газета «Коммерсант» сегодня сообщает, что Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления капитального строительства Управления делами президента Владимира Лещевского. Чиновника подозревали в получении взяток на общую сумму в 180 миллионов рублей от предпринимателя Валерия Морозова за участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила Валерия Шабаева.
Следствие пришло к выводу, что в действиях господина Лещевского состава преступления не было. «Коммерсант» напоминает, что скандал, результатом которого стало уголовное дело, разгорелся в июне 2010 года после того, как глава УАО «Москонверспром» Валерий Морозов в прессе обвинил в коррупции занимавшего тогда пост заместителя начальника ГУКС УДП Владимира Лещевского. Как утверждал бизнесмен, чиновник требовал у него за участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи, корпуса «Приморский» санатория Сочи и санатория «Дагомыс» управделами президента 12% от суммы полуторамиллиардного контракта. Вначале, по версии Валерия Морозова, он платил чиновнику через фирму «Однодневки», а затем передавал ему деньги наличными. Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России, в который обратился бизнесмен, задокументировали встречи господ Морозова и Лещевского, во время которых были переданы 15 миллионов рублей. Курировал операцию тогдашний первый заместитель начальника ДЭБа Андрей Хорев, который сам сейчас оказался объектом многочисленных проверок. Записи же их встреч были уничтожены, поскольку инициаторы операции не обратились за ними в установленный законом срок. Расследование продолжалось около 2 лет. В результате проведенных проверок и экспертиз выяснилось, что господин Морозов оговорил моего подзащитного, чтобы скрыть свои нарушения, уверен адвокат Лещевского Саид Ахмед Арсамирзаев. В частности, выяснилось, что господин Лещевский не имел отношения к фирмам-однодневкам, через которые ему якобы передавались деньги. К примеру, одна из таких фирм «Дорстроймонтаж», которая, по словам Валерия Морозова, принадлежала Владимиру Лещевскому, на самом деле оказалась зарегистрированной на имя жены бизнесмена Ирины Морозовой. Зато у проверяющих появились претензии к самому Валерию Морозову. Сначала налоговики обвинили его в занижении прибыли, насчитав его компании 94,5 миллиона рублей недоимок и 20% штрафа на общую сумму 113 миллионов рублей. Позже эти цифры выросли до 134 миллионов 800 тысяч рублей. Затем кредиторы добились в арбитражном суде введения в Москонверспроме процедуры наблюдения. Валерий Морозов еще до прекращения дела покинул Россию, перебравшись в Лондон, где он попросил предоставить ему политическое убежище. «Мой клиент, инициировав столь громкое дело, публично осмелился назвать чиновника такого уровня взяточником и вымогателем. При этом он, как любой нормальный человек, изначально, конечно же, надеялся на справедливость. Но мы в очередной раз убедились, что система своих не сдает», — заявил «Коммерсанту» адвокат Константин Рыбалов. Достаточно вспомнить, что это дело было возбуждено только после вмешательства тогдашнего президента Дмитрия Медведева. При этом расследовал его тот же следователь, который изначально не обнаружил в действиях Владимира Лещевского состава преступления, добавил адвокат. Кажется ли вам такой результат расследования необычным или ожидаемым? Этот вопрос я задала заместителю редактора отдела расследований «Новой газеты» Роману Анину, который занимался расследованием этого дела.
И необычное, естественно, и ожидаемо одновременно. Необычное, потому что в любой другой нормальной стране после подобных заявлений, да, ну и вообще то, как это дело продвигалось и расследовалось, там должны были быть уволены не только сам Лещевский, но и все его руководство, еще желательно руководство МВД и Следственного департамента, да, Следственного комитета. А ожидаемое, потому что мы живем в России, в общем-то, по подобным делам, как правило, все-таки заканчиваются какими-то глупыми решениями, какими-то совершенно незаконными событиями. Что касается России, то, конечно, ожидаемо.
Роман Анин обратил внимание на несколько обстоятельств.
Во-первых, глупость и несообразность того, что сейчас происходит. Судя по тому, что я читал в «Коммерсанте», да, и что говорит там адвокат Лещевского, например, он там утверждает, что вот в ходе следствия проверяли, значит, фирмы «Однодневки», на которые якобы Морозов перечислял деньги для взятки. И вот, мол, выяснилось, что эти фирмы «Однодневки» были зарегистрированы на жену Морозова. Это полная чушь, потому что у меня эти документы по этим фирмам «Однодневкам» были еще полгода назад. И в этих фирмах «Однодневки» учредители совершенно липовые директора, которые даже допрашивались в ходе там налоговой проверки, я так подозреваю, что в ходе уголовного дела. То есть слышать подобные заявления от адвоката Лещевского, ну, это либо полное вранье, либо просто незнание материалов дела. В чем я сомневаюсь, скорее всего, вранье. Второе. Почему это уголовное дело, собственно, развалилось? Потому что на самой начальной стадии, когда, извините, Лещевского должны были хватать в ресторане с пакетом денег, который Морозов ему передал, а почему-то этого никто не сделал, более того, видеозаписи потом были уничтожены. Почему на основании этого не был уволен ни один сотрудник МВД, и в отношении его не было, значит, следствия там, в отношении генералов МВД, да, так никто и не ответил. То есть у нас нормально проводить оперативные эксперименты в отношении чиновников, потом уничтожать все это, и за это никому ничего не будет. А третье, это то, что сейчас они пытаются все это, значит, дело перевалить на бизнесмена Морозова. Как совершенно верно говорят многие наблюдатели, в России, если ты занимаешься коррупцией, то ты наказан не будешь, а если ты рассказываешь о коррупции, то это стопроцентная гарантия того, что к тебе придут и тебя заберут. Вот, собственно, главные итоги этого дела.
Заместитель редактора отдела расследований «Новой газеты» Роман Анин о прекращении расследования дела в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления капитального строительства Управления делами президента Владимира Лещевского. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Начавшийся во вторник суд над активистами экологической вахты по Северному Кавказу с Ириным Газаряном и Евгением Витишко продолжится 22 мая. В ходе сегодняшнего заседания Туапсинский городской суд отклонил ряд ходатайств защиты экологов, обвиняемых по статье причинения значительного повреждения имуществу из хулиганских побуждений. Грозит до 5 лет лишения свободы. Не обошлось без скандалов. Перед зданием Туапсинского городского суда собрались активисты, поддерживающие краснодарских экологов. На их глазах, как рассказал Радио Свобода Сурен Газарян, сотрудник Туапсинской администрации по фамилии Бутов проколол шины автомобиля, на котором экологи приехали в суд. После этого он попытался скрыться на машине администрации, его хотели задержать. Бутов, по словам экологов, сбил активиста местного яблока Игоря Харченко. У него легкие повреждения, возможно, сотрясение мозга. Харченко находится в больнице. Подробнее о первом дне суда над экологами моя коллега Любовь Чижова.
Сторонники Сурена Газаряна и Евгения Витишко проводят одиночные пикеты с требованием прекратить уголовные преследования экологов. Накануне суда приехавшая из Москвы лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова пикетировала здание Краснодарской администрации, за что ее задержала полиция. Позднее Чирикову отпустили. Во вторник она и другие защитники природы приехали к Туапсинскому городскому суду, где не обошлось без провокаций. Об этом рассказал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Сотрудник администрации по фамилии Бутов проколол на виду всех, на виду милиции шины в одной из машин. Наши активисты пытались его догнать, он скрывался, потом сел в машину, на которой с пропуском администрация Краснодарского края написана, и уехал. То есть милиция ничего не сделала. При этом был сбит один наш активист Игорь Харченко, его доставили в больницу. Вот все в том же духе.
А что господин Бутов хотел этим сказать?
Ну, это вообще традиция Туапсинской администрации прокалывать шины нашим активистам. Когда был митинг в прошлом году, и машина, на которой доставили аппаратуру для митинга из Краснодара, тоже была проткнута шины, все 4 колеса.
Как вы считаете, будет ли суд над Суреном Газаряном честным и беспристрастным?
Нет, не будет. Туапсинские суды по определению не могут быть честным и беспристрастным, потому что все буквально судьи там находятся под контролем и выполняют то, что им скажут. Это не то, что должно быть делаться по закону. Это уже масса примеров.
Что вы можете сказать об экологической политике властей Краснодарского края?
Ну, политики как таковой нет. Есть политика уничтожения уникальных природных комплексов, захвата ценных территорий, строительства объектов. То есть в голове у администрации одно лишь волшебное слово «инвестиции». Ради этого они готовы пойти на все, что угодно. Масса экологически опасных проектов на территории края реализуется, и край из некогда благодатной зоны превращается все больше в промышленную зону. Даже это, почему она подвергается наиболее... Черноморское побережье, даже сельская местность, где раньше не было опасных производств. То есть все больше и больше на территории края появляется горячих точек.
Говорил руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Сурена Газаряна и Евгения Витишко обвиняют в причинении значительного повреждения имуществу из хулиганских побуждений. Им грозит до 5 лет лишения свободы. В ноябре прошлого года защитники природы в рамках экологической инспекции в Туапсинском районе демонтировали одну из секций забора вокруг базы отдыха ЗАО «Агрокомплекс». Они утверждают, что за вывеской ЗАО скрывается очередная резиденция губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Ограждение этой территории, принадлежащей Государственному лесному фонду, по мнению экологов, незаконно. При строительстве губернаторской дачи были вырублены десятки краснокнижных деревьев. О первом дне судебного заседания над Суреном Газаряном «Радио Свобода» рассказала его адвокат Виолетта Волкова.
На сегодняшнем заседании нами было заявлено 14 ходатайств. Из них 3 рассмотрено, рассмотрение 11 ходатайств отложено на 22 мая в связи с тем, что невозможно рассмотреть такой объем в данном судебном заседании, и прокурор не готов сразу дать однозначную оценку данным ходатайствам. Значит, что нами сделано было? Мы, естественно, попросили возвратить дело в прокуратуру. Дело все в том, что по делу обнаружился служебный подлог. Изначально постановление о возбуждении уголовного дела, с которым мы знакомились при окончании предварительного следствия, оно было другим. Впоследствии материалы уголовного дела были расшифрованы следователем, и это постановление о возбуждении уголовного дела было заменено на другой вариант. В принципе, вроде бы ничего такого особенного не случилось, потому что та же самая статья. Но однако же ссылается оно на другие КСП. Это документы, которые подаются заявителям, которому причинен ущерб, который впоследствии становится потерпевшим. И ссылается оно на КСП вот этих других дат. То есть получается, что у нас сейчас заявление, фактически уголовное дело возбуждено по иному заявлению, чем было ранее. Поэтому, естественно, все это требует проверки.
Виолетта, ранее сообщалось, что на одном из судебных заседаний будет рассмотрен вопрос о мере пресечения в отношении Сурена Газаряна. То есть его что, хотят взять под стражу?
Дело все в том, что у нас обязательно суд при рассмотрении, как бы при принятии производственного дела, должен опять сделать вывод о том, о какую меру пресечения участвующим лицам вот, в деле обвиняемого по данному делу должны применить. Поэтому у нас этот вопрос будет рассмотрен и к Евгению Витишко, и к Сурену Газаряну. И я думаю, что, в общем-то, суд не уйдет от имеющихся мер пресечения в виде ограничения свободы, подписки о невыезде, потому что нет оснований, в общем-то, брать под стражу.
Рассказывала адвокат Сурена Газаряна Виолетта Волкова. Вот что думает о начале судебного заседания и его перспективах сам Сурен Газарян.
Судья держится нейтрально, благодаря тому, что тут приехало довольно много людей нас поддерживать. Они как бы очень все настороженно к этому относятся и, по всей видимости, они боятся какие-то резкие движения совершать.
О вашем деле много пишут в интернете, вас поддержать приехали ваши коллеги, сторонники из Москвы. А вот как в Краснодарском крае относятся к делу против Сурена Газаряна и Евгения Витишко?
В основном люди наши приехали. Тут как бы к нам приехало только 3 человека из Москвы, а остальные тут много людей. Это все наши активисты, наши друзья. Если не поддерживали, мы бы не могли здесь больше оставаться.
Почему родилось это уголовное преследование против вас и Евгения Витишко?
Потому что если власти боятся, что если люди будут действовать так, как мы, то они лишатся вот этих своих заборов, которых от народа отгораживают, за которыми они чувствуют себя в безопасности. И это такой знак того, что нельзя эти заборы незаконные трогать, иначе будет плохо, иначе вам будет уголовное преследование.
Это был активист экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян, судебный процесс над которым начался в Туапсе. В марте этого года Газарян и его адвокат Виктор Дутлов, осматривая так называемую губернаторскую дачу под Туапсе для подготовки к судебному процессу, были задержаны местными чоповцами. Сурена Газаряна избили, отобрали у него личные вещи и приговорили к 10 суткам административного ареста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода» Новости.
В результате частичного обрушения здания торгового центра «Мичуринский» на западе Москвы пострадал по меньшей мере один человек. Таковы последние данные столичного управления МЧС. Спасатели разбирают завалы, под которыми еще могут находиться люди. Басманный суд Москвы постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. С иском в суд обратились местные жители, которым мешают активисты. Московские оппозиционеры организовали еще один лагерь на Никитском бульваре. Сегодня там были задержаны четверо активистов. Координаторы движения «Левый фронт» Сергея Удальцова срочно выписывают из больницы в Москве и собираются этапировать в Ульяновск. Об этом в своем микроблоге в Твиттере написал адвокат Николай Полозов. Государственная дума рассматривает два проекта заявлений о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Сегодня же генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что следствие приступило к первым допросам по делу о беспорядках на Болотной площади. Дмитрий Медведев представил сегодня Владимиру Путину свои предложения по структуре и кадровому составу правительства. Фамилии кандидатов на министерские посты пока не называются. Лидер греческих социалистов Евангелос Венизелос заявил о неизбежности повторных парламентских выборов после провала сегодняшних переговоров с лидерами других партий о формировании правительства. В Париже прошла церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. В Киеве высший специализированный суд Украины отложил до 26 июня рассмотрение кассации на приговор бывшему премьеру Юлии Тимошенко. Европейский суд по правам человека впервые вынес решение, в котором признал Россию виновной в гибели призывника российской армии. В Багдаде по-прежнему действует секретная тюрьма, закрыть которую обещали иракские власти, сообщают правозащитники из организации Human Rights Watch.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке». Ведущие рубрики нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Могут ли неожиданные крупные инвестиционные потери самого большого американского банка JP Morgan Chase сыграть роль детонатора нового глобального финансового кризиса? Известие о том, что банк, считавшийся самым крепким из американских финансовых институций, потерял на неверных рыночных ставках больше $2 миллиардов, получает все большее развитие. В то время как финансисты говорят, что за последние два дня торгов банк мог потерять еще около $200 миллионов, комментаторы и политики громко недоумевают. Как банк, чей глава вслух гордился своим умением предвидеть риск, потерял в течение нескольких недель такие суммы? Что этот факт говорит о состоянии американской банковской системы и эффективности антикризисных мер, введенных после финансового краха 2008 года? Вот как оценивает ситуацию профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это очень крупные потери, которые могут привести к кризису во всей банковской системе. Произошла обычная банковская паника. Поначалу они играли на том, что всевозможные корпоративные долги и корпоративные банкротства будут ухудшаться. Потом они неожиданно обнаружили, что на этом они потеряют деньги, что на самом деле ситуация улучшается, и они купили противоположные финансовые инструменты в еще большем количестве. На самом деле произошло ухудшение, и в результате того, что они перебрасывались из одной крайности в другую и паниковали, они потеряли деньги. Никто не ожидал, что со сложными математическими моделями и с весьма искусными управляющими такой вот флагман, в общем-то, банковской системы, как JP Morgan Chase, может совершить такие ошибки.
Ситуация вызывает прямые параллели с ситуацией 2008 года.
Как сейчас выяснилось, JP Morgan Chase имеет $356 миллиардов во всевозможных сложных финансовых производных. Это 16% от их общих активов. У них активы $2.3 триллиона. Это самый большой банк Соединенных Штатов. И 16% находится в крайне рисковой ситуации. Они уже рискуют вкладами вкладчиков, они рискуют уже финансовым здоровьем своего банка.
Как вы считаете, есть ли связь между этой историей и резким падением курсов акций на биржах в России?
Тут как бы двойной удар. Сейчас цены на природные ресурсы начинают падать, а в это же самое время здоровье мировой финансовой системы ухудшается, поэтому, естественно, вполне, что российская финансовая система находится в довольно-таки угрожаемом положении, и факты увеличивающегося оттока капитала как раз об этом говорят.
Рискованная гигантская ставка самого большого банка страны стала объектом шумного внимания политиков, рассказывает Алан Давыдов.
Используя эту историю, предвыборный штаб Барака Обамы не жалеет красок, чтобы изобразить предполагаемого кандидата в президенты от республиканской партии Митта Ромни бездушным бароном-разбойником. Республиканцы, включая самого Ромни, в свое время возражали против предложений о более жестком регулировании финансовых институтов. Барак Обама отстоял эти предложения, включая те, что были включены в принятые в 2010 году законодательство о реформе финансовой деятельности. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в понедельник заявил, что масштабные потери банка являются напоминанием о том, что контроль за банками не должен быть ослаблен, в то время как, по словам Карни, лоббисты Уолл-стрит стремятся выхолостить меры по поддержанию этого контроля. В тот же день предвыборная команда Обамы выпустила в телеэфир новый ролик с резкой критикой деятельности Митта Ромни в бытности его специалистом по скупке компании в частной инвестиционной фирме Bain Capital, соучредителем которой он же и являлся. Ролик включает интервью с бывшими работниками сталелитейной компании в Канзас-Сити, приобретенной Bain Capital в 1993 году и позднее потерпевшей банкротство. Они сделали на этом столько денег, сколько смогли. Затем они закрыли предприятие под предлогом банкротства, ничуть не заботясь о судьбе рабочих семей. В свою очередь, Митт Ромни заявляет, что готов участвовать в любой дискуссии о рабочих местах и о своей былой деятельности в частном секторе. Ирония ситуации отчасти состоит в том, что управляющий J.P. Morgan Chase Джейми Даймон оказывал большую финансовую поддержку Бараку Обаме во время предвыборной кампании 2008 года. После победы Обамы Даймон был частым гостем в Белом доме. Затем их пути разошлись. Даймон возглавил оппозицию крупных финансистов против более строгого государственного регулирования банковской деятельности. Наблюдатели предполагают, что финансовые потери J.P. Morgan Chase могут пошатнуть предвыборные позиции не только Обамы, но и Ромни. Согласно данным Общественного центра ответственной политики, Ромни стал самым крупным получателем предвыборных пожертвований от сотрудников этого банка, составивших свыше 373 тысяч долларов.
Это был Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жидалкин. Всего доброго.
Слушайте программу «Время свободы». В Москве 17 часов 53 минуты. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Вернемся к теме социальных протестов в России. Участники лагеря на Чистых прудах, постановление о ликвидации которого, напомню, сегодня принял Басманный суд Москвы, пытались заняться интеллектуальным осмыслением того, каковы конкретные задачи их протеста. И сегодня вечером перед гражданскими активистами с лекцией «Коммуникативное значение микросообществ в современной городской среде» в лагере должен был выступить левый активист, издатель, участник проекта «Фаланстер» Борис Куприянов. Интервью с ним записал мой коллега Андрей Шары.
Надо как-то, чтобы начинался какой-то процесс мыслительный, а не просто гуляние. Есть несколько вопросов, с которыми надо сейчас пытаться разобраться, которые помогут всему обществу в будущем. Самое главное вопрос, что делать дальше, как дальше себя вести, чего мы должны добиваться де-факто, как мы должны жить дальше. Есть темы, которые меня очень волнуют. И одна из тем – это даже не самоорганизация общества, а взаимодействие общества внутри себя самой. Сложное взаимодействие между небольшими группами. Какое общество мы хотим строить? Мы часто говорим о гражданском обществе, все говорят о гражданском обществе, но мы путаем два понятия. Гражданское общество – это определенный способ построения, способ реализации конфликта между, скажем так, капиталом, да, и гражданами, выстраивание взаимодействий. Это средство, но никак не цель. Когда мы говорим, что наша цель – построить гражданское общество, мы сначала должны вырастить буржуазию, потом вырастить крупную буржуазию, потом поставить государство в зависимость от крупной буржуазии и так далее. Ясно, что построение гражданского общества – это мем, да, но ни в коем случае не может являться в данный момент целью. И вот что мы строим, что мы хотим, с этим я бы очень хотел разобраться. Я предлагаю подумать людям об этом, а не предлагаю свое готовое решение. Если бы у меня было такое готовое решение, я бы брал за это решение полную ответственность. Я бы, наверное, каким-нибудь другим, более политическим действием. На самом деле, мне кажется, что сейчас важнее сформулировать наши задачи и цели. Что будет завтра, послезавтра, через месяц. И для этого нужно четко расставить точки над «и» и понять, чего мы добиваемся.
чтобы нынешний протест не превратился в радость самого процесса. Бессмысленное, но веселое действие.
Есть такая опасность, на ваш взгляд?
Я думаю, что она есть всегда. С одной стороны, это преимущество, с другой стороны, большая опасность. Почему в России сейчас не оранжевая революция? Я на этом настаиваю, и мне кажется, это очень важно. Потому что в России нет четких планов действия, нет альтернативной элиты, которая хочет занять определенные места в правительстве государства. С одной стороны, это великое преимущество, потому что мы хотим как-то все вместе развиваться. А с другой стороны, это недостаток, потому что мы не знаем, что мы будем делать.
Вы говорите о том, что пришло время перейти от, собственно, гуляния к интеллектуальному процессу. Эта форма лагеря, постоянного лагеря гражданских активистов, чем она должна завершиться? Понятно же, что никакой Путин ни в какую отставку не уйдет и выборов никаких не объявит.
Слава богу, фразу сказали вы, а не я, потому что меня многие, может быть, пропили, моих коллег и друзей, за такое высказывание. На самом деле это очевидно. И очевидно, что если сейчас в людях проснулось политическое, проснулось гражданство, надо с этим что-то делать. Надо как-то становиться гражданами все больше и больше. И вовлекать в эту работу, а это работа, все больше и больше людей. Все больше и больше людей, которые сейчас еще не понимают, что они являются субъектами политики. И, по-моему, вот для этого поступка и решения это очень важный принципиальный момент. Мы находимся сейчас в какой-то точке бифуркации, в точке развилки, да, что будет дальше. Либо мы так будем дальше весело продолжать гулять, либо мы можем каким-то образом структурироваться, стать настоящими гражданами и чего-то предъявить. Для этого, по-моему, такая социальная работа и полезна, и она необходима.
Напомню, что это был левый активист, издатель, участник проекта «Фаланстер» Борис Куприянов. Сегодня в лагере на Чистых прудах должна была состояться его лекция перед гражданскими активистами «Коммуникативное значение микросообществ в современной городской среде». Но вот после решения Басманного суда Москвы ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре, проведение этой лекции под вопросом, мы следим за развитием событий на Чистопрудном бульваре в Москве. Но темы второго информационного часа программы «Время свободы» к этой минуте исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе. Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину предложение по структуре и составу нового кабинета министров Москвы. Сегодня крайний срок, в течение которого он должен был это сделать. И вот сегодня состоялась его встреча с Владимиром Путиным. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дмитрий Медведев показал Владимиру Путину кабинет министров.
Комментарии экспертов.
Журналист Роман Анин о закрытии дела Лещевского.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Кому при Путине жить хорошо?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.